Кирилл, мы сейчас были на кухне, ты рассказывал, что ты играешь в Doom Eternal.
Да, короче, сразу предупрежу, я не думер, и это, мне кажется, ну, наверное, в детстве я как-то запускал Doom, но сознательно я этого не помню, поэтому вполне
это
возможно...
Это было бессознательное?
Коллективные? Да, коллективные.
Покажи, ну, кто запускал с тобой Doom.
Я помню, как на уроках информатики мы играли в Quake. Был ли там Doom? Ну, фиг знает, может быть. Вот, и, ну, возможно, Doom Eternal первый Doom в моей жизни. Как бы я, в целом, наверное, небольшой фанат вот такого геймплея, когда ты адреналиново бегаешь на лоу хп, тебя постоянно убивают. Я вообще не фанат соулс-лайков. А мне кажется, Doom Eternal — это в каком-то виде соулс-лайк, если ты не прям на первой сложности играешь.
Я бы сказал, что это не соулс-лайк, просто есть ощущение, что Doom'ы, они всегда были хардкорные.
Они требовательные. Типа, то есть ты не можешь играть в них на... Да. Я не знаю, лёжа на диване.
Я просто против того, чтобы называть все сложные игры соус-лайками. Вот. Мне кажется, Doom — это Doom. Ну, блин, в конце концов, Doom, он старее, чем соусы. То есть тогда это Doom-лайк.
Ну, новый Doom-то точно старее.
Ну...
Его Роберт Дауни-младший играет.
Я просто молча выпью чай. Нет, это хорошая шутка. Я просто сначала думаю, что ты за бред несешь, а потом понял, что это хорошая шутка, а уже ржать как-то не с руки.
Понял.
Да
понял.
И пятница вечер, мы записываем два выпуска подряд, друзья.
Вот, короче, я это все говорю к тому, что я вот максимально не тот человек, которому должен понравиться Doom Eternal, но он мне нравится. По крайней мере, пока я играю в него на своих правилах. Я играю на второй сложности, там, не на самой нубской, но и далеко от, от хардкора. Время от времени меня убивают, но не очень часто. И я играю прям короткими сессиями. То есть, ну, там, по 30-40 минут, вот буквально... Но
обычно это 3 зачета, 3 экзамена. Короткая сессия.
Окей, окей. Неплохо, неплохо. То есть я буквально пару контрольных точек пробегаю, если нигде особо долго не долблюсь. И потом я после Дума иду играть в Ведьмака. И для меня это очень классно работает на контрасте, потому что вот в Думе ты потеешь, бегаешь, нервничаешь, ХП заканчивается, патроны заканчиваются, слева как и демон, справа еще какой-нибудь демон.
Блин, ну название как и демон, это... Я понимаю, что мне 10 лет, но я всегда так угораю вот со слова как и демон. Демон, господи.
Окей, окей.
Ну, типа, вам не смешно от слова «кака-демон», нет?
Ну, немножко.
А,
ну,
может, тогда еще «срака-демон»? Типа, «пись-пись-демон»? Типа, я не знаю, ребят.
Это так плохо, что смешно.
Извините, вечер пятницы, да, всем должно быть плохо слушать. Ну, блин, не, давай я... Короче, да, выпуск про железо мы просто дропнем раньше, а этот выпуск я дропну в пятницу, чтобы люди слушали его вечером пятницы и понимали наш вайб, потому что этот вареный.
Да, да, в идеале вайб должен быть одинаковый.
Мы-то просто под чаёчком уже сидим.
Да, мы, причем мы пьем чаёчек, мы еще ничего алкогольного, а вы-то, я надеюсь, уже пиво бахнули, пиво открыли или там коктейль заказали или еще что-то.
Тем более, блин, а хотел сказать, что это будут длинные выходные, но, господи, опять меня обокрали, и на мой день рождения не будет еще дополнительного выходного. Ладно, все, ничего, ладно.
Меня очень бесит демон, я не знаю, как его зовут, извините, опять же, вот все любители Дума, мне кажется, меня уже готовы скинуть в ад. Я не знаю, как зовут этого демона, но, короче, он большой, и он на тебя напрыгивает. Напрыгивает, потом как-то по инерции останавливается, он очень больно бьет. Нет, это в Left 4 Dead 2, и он маленький.
Я знаю, это я тебя запутывал.
Ух ты! Вот, и штука в том, что он очень жирный, то есть в него нужно попасть из дробовика, мне кажется, раз 5 или 6 на моей сложности, чтобы его убить. Я не знаю, возможно, там есть какой-то хинт, какие-то легкие способы, но я пока их не открыл, и про него ничего не рассказали, потому что про кака-демона тебе, например, говорят, типа, закинь ему гранату в рот,
смой.
И все будет супер.
И смой. Еще ёршиком после него.
Ужасно, ужасно. Вот, а про этого ничего не говорят, поэтому я делаю... Пока я просто вливаю в него максимум выстрелов и надеюсь на лучшее.
Окей.
Но, как бы, мне нравится, как игра тебя, от тебя требует. То есть, нет, ты точно не сможешь пройти всю игру, только стреляя из дробовика. Тебе нужно будет использовать бензопилу, тебе нужно будет использовать огнемет, тебе нужно использовать гранаты, когда это уместно. И комбинировать все эти способы. И вот я, даром, что не люблю все... Ну, мне кажется, я редко играю в какие-то игры, где нужно прям жестко какую-то Е нажимать или что-то в этом роде. Но вот здесь я потихоньку приучаюсь, потому что игра меня приучает. И, конечно, я нажимаю кнопки более-менее в рандомном порядке, но иногда срабатывает уже какой-то рефлекс, что мало брони, нужно поджечь и пострелять по горелым.
Слушай, ну, звучит клево. Я проходил первый вот Doom 2016 года. Он был кайфовый, а в Eternal я, честно говоря, не пошел, я не знаю почему. Но вот в Dark Ages, который выйдет скоро, я очень сильно хочу в нем поиграть. Прям с огромным кайфом, скажем так.
Да, ну и для меня очень хорошо работает контраст, потому что вот ты побегал полчаса на таком адреналине в Doom Eternal, потом запускаешь Ведьмака и спокойно на скеллиге бегаешь по этим горам.
Под радио море.
Ну, нет, но да. Выполняешь квестики, не паришься, потому что, ну, меня, Ведьмак, конечно, сейчас кажется максимально человой игрой. Если ты не приходишь на монстра 20 уровнями выше тебя, ты просто будешь спокойно все делать, почти не париться. Убиваю тебя только в начале. Вот, и для меня это такая смена адреналинового геймплея на человый геймплей, потом, может быть, обратно. И создается такой комплексный гейминговый экспириенс, назовем это.
Это звучит как игросодержащий продукт, если честно. Комплексный геймерский экспириенс звучит как вот, да. Ну хорошо, я сейчас кайфую от Балдура, потому что я наконец-то пришел к вратам Балдура, а там какой-то лютый трэш начался просто.
А там не открываются.
А там...
Постучать не пробовал?
В мою дверь?
В мою дверь.
Я кайфую, при этом я хочу еще во что-то поиграть, но мне что-то не хватает сейчас времени, и мне не хочется. А еще я сериал начал новый смотреть, и я такой думаю, ну, ладно.
Какой?
«Мир, дружба, жвачка» с Юрой Борисовым.
Окей.
Да.
Слушай, сериал. Вот...
Кстати, тебе, наверное, зайдет, потому что я в нем очень сильно вайбы ОСД чувствую.
«Очень странных дел»?
Да.
Интересно.
Но он без мистики, но вот этот вот вайб лета, там каких-то детства, какой-то беззаботности... Это
ну,
прикольно.
дай бог.
Короче, извини, снова перебью, это как слово пацана, только...
Никому голову не раскроят.
Ну, или возможно, не совсем, но у него все равно позитивный вайб, но во время драк можно включать на фон Пуялу, и будет очень смешно.
Кайф. Про сериалы... YouTube стал активно подсовывать мне сцены из «Мира Дикого Запада». И, господи, ну вот я вспоминаю, какой же первый сезон «Мира Дикого Запада» великий. То есть вот это пиковое телевидение. Мне кажется, как отдельный сезон, это даже круче, чем сезон «Игры престолов». Понятно, что дальше «Мир Дикого Запада» очень сильно скатился, очень сильно начал уходить в твисты, в какие-то исследования метафорические, метафизические и так далее. И даже там мне, большому любителю финала, было очень сложно смотреть. И неудивительно, что там, я не знаю, каждый раз по 50% аудитории отваливалось с каждым новым сезоном. Вот, но первый сезон. Во многом, конечно, это Энтони Хопкинс. Вот просто роль доктора Форда была написана про него. Ну и первый сезон идеально сочетал в себе актерскую игру, глубокие диалоги, рассуждения о том, а что такое сознание вообще, а чем андроиды отличаются от людей, а может быть, они ничем не отличаются. Эту эстетику Дикого Запада, прекрасного злодея, человека в черном. И когда ты понимаешь, что вот его предыстории, и ты такой «А-а-а-а!» В общем, я помню просто, как, по-моему, он же выходил в онгоинге как раз, и как мы каждую серию обсуждали. И вот считается, что «Игра престолов» была таким последним общемировым культурным событием, но вот, мне кажется, «Мир Дикого Запада» приближался к этому, приближался и был достоин какой-то большей славы, чем он потом получил.
Кстати, знаешь, я сейчас задумался о том, что... Наверное, по-настоящему последним общемировым продуктом, который все обсуждали, была «Атака титанов». Последний сезон. Как будто бы я это везде видел, везде в лентах это мелькало, люди ждали, и люди горели с развязки.
Ну, может быть, может
быть. Ну, окей. Давай приближаться к такому общемировому феномену, как наш подкаст.
Так.
Потому что самое время напомнить людям... Зачем мы здесь?
Добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
И ведем его мы, это издатель Кибера Кирилл Новокшенов, и я менеджер по развитию Кибера Михаил Лошков.
Главное меню. После нас хоть поток.
Я надеюсь, вы оценили это.
И, собственно, мы будем обсуждать поток сегодня.
Да, да. То есть мы сегодня... Смотрите, мы записываем два выпуска в один день, поэтому один мы уже, скорее всего, вышли раньше. И это выпуск про «Железяки». Обязательно послушайте его, если нет. Мы там реально 50 минут с лидом нашего раздела «Железо» Женей обсуждаем вообще будущее железа. Вообще. Как, не знаю, как химического элемента, возможно. Возможно, нет, сами узнаете. Послушайте, посмотрите. Этот выпуск более лайтовый, и в нем 3 единицы контента, скажем так. Но пока вы можете разблокировать доступ только вот к тому, что вы уже услышали. Чтобы пройти дальше, вам нужно обязательно, Кирилл, что сделать?
Подписаться на наш подкаст везде, где можно подписаться. Поставить лайк на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Spotify. Где еще?
То везде.
Везде, везде. Если вы особенно хотите выразить нам свою благодарность, вы можете подписаться на нас на Boosty, можете зайти в наш чат, ссылочка на который будет в описании подкаста, чат абсолютно бесплатный. Мы там чего-то обсуждаем, накидываем темы для выпусков, иногда делаем опросы, иногда делаем конкурсы. В общем, там весело.
Да, да, да. Обязательно подписывайтесь на нас везде, приходите к нам всюду, и будет ваша жизнь счастливой, прекрасной и долгой. Не знаю, почему долгой, потому что смех продлевает жизнь, друзья.
Да, да, справедливо.
Окей, тогда я подрубаю поток.
Подрубай поток.
Поток. Что это такое? Это мультфильм, неожиданно, который стал номинантом кучи премий, в том числе стал номинантом премии «Оскар». В категории анимации у него, правда, конкуренты серьезные, но в целом это вот так. Это причем латвийско-бельгийско-французский мультфильм. У него, кстати, «Золотой глобус» есть.
Да, нет, так он очень... Он прям наградной сезон отлично провел. Да, да. Я не смотрел его, но я знаю, что там как бы уникальность концепта в том, что там никто не говорит.
Да, и это ужасно.
Животные не говорят.
Это ужасно, то, что животные не говорят. Во-первых, я помню, что в какой-то момент люди очень сильно хайпили, люди очень сильно рекомендовали фильм «Никто тебя не спасет», где девушка сталкивается с инопланетянами, и она просто... И там, знаешь, типа, она... охает, ахает, но не говорит ни слова, и вот эти вот просто, мне не нравится, то есть я люблю речь человеческую, в том числе, потому что я могу...
А животную
когда...
речь?
И животную речь я люблю, в том числе, потому что я же понимаю язык животных, вы же все это знаете, и я могу, если есть речь на фоне, я могу не 100% внимания уделять тому, что происходит на экране, а как-то отвлекаться. Тут приходилось реально вовлекаться в то, что происходит на экране. А то, что происходит на экране, достаточно интересно. То есть сюжет в том, что есть вот очень милый черный котик. Начинается наводнение. Этот черный котик сначала там убегает от собак, а потом он спасается от наводнения. И постепенно он находит лодку, которую он вынужден делить, ну или не вынужден делить с другими животными. Собственно, это весь сюжет. А потом в итоге как бы это наводнение заканчивается. Тут даже, наверное, нет смысла как-то глубоко анализировать, если честно. И мне кажется, это такой просто базовый милый мульт. То есть прикольно смотреть, там, как котик взаимодействует, как другие животные там сначала... Там та собачка, которая была не очень добрая по отношению к нему, но вроде достаточно милая, она начинает плыть с ним на лодке, как вот там, это, там, по-моему, капибара, если я не ошибаюсь, здоровенная тоже есть. Как птичка защищает котика. И вот все взаимодействие животных очень приятное, очень приятный вообще визуальный ряд, то есть мультик очень яркий, очень приятная музыка и звуки в целом. И то есть визуал шикарный. Голоса, сука, не хватает.
Ну, не знаю, мне кажется, в этом прикол, потому что...
Ну, в этом есть вайб, да.
мне кажется, ну, опять же, я не смотрел, я сужу как бы, да. Слышал ли ты Каруза? Да, конечно, слышал. Вон Рабинович напел. Мне кажется, что это как бы работает на то, что у тебя больше погружения в атмосферу.
Ну, это есть.
Потоп, наводнение, опасность. Да. Животные бегут, пытаются спасаться. И при этом то, что ты не слышишь их озвучки человеческим голосом, добавляет реалистичность.
Ну,
и
да,
ты, наверное,
то, что
больше
животные.
За них переживаешь.
А, это не факт. Ну, в плане...
Было бы прикольно пустить субтитры. То есть вот этот котик там мяукает, а тебе субтитрами пишут, типа, что он имеет в виду.
Ну да, да. Ну, возможно. Ну, хотя, да нет, мне кажется, это бы...
Короче, тебе не понравилось?
Что... Нет, слушай, я не могу сказать, что мне не понравилось. Мне прикольно было. То есть животные милые, сам вообще, сама история милая, но для меня еще была проблема, что это идет 1:25. И в моем случае, мне кажется, это слегка затянуто. Извините, ребята, если вам понравился мультик, не слушайте меня, посмотрите. Но это правда мило. Вот можете просто, там, не знаю, зайти на любой сайт, посмотреть, как вообще выглядит этот котик, как выглядит лабрадорчик. Это прям, не знаю, шикарно. И, кстати, очень забавный факт, но он достаточно уже общеизвестный про этот мультфильм, но все животные, вот все звуки животных, которые были записаны, это именно звуки животных, то есть их писали вживую. И звукорежиссер ходил в зоопарк, щекотал, ну, трогал, не знаю, щекотал, написано в источниках, что он щекотал капибару, чтобы она как бы издала звуки и записать ее голос. Но капибара не подходила, как сказать, создатели сочли, что звуки капибары не подходят капибаре из мультика, и использовали голос детеныша верблюда.
Верблюжонок. Получается Это как история про то, как Чарли Чаплин на конкурсе двойников Чарли Чаплина занял второе место.
Это как Эмилия Перес тоже на Оскара, потому что это получается транс-верблюд или транс-капибара.
Интересная аллюзия, мы ее отбросим.
Извините.
Блин, ну вот, а представь себя на месте этой капибары, должно быть очень обидно.
Я думаю, что капибары...
Тебя берут персонажем.
Я думаю, что капибары просто насрать. Ты видел капибар? Они просто...
Это не повод ездить на них, это не повод нарушать их права на то, чтобы их голос был услышан.
Какие-то очень социальные подтексты у нас в подкасте пошли. Я не готов обсуждать права капибар. Да.
Ну, то есть, вот представь, вот ты пробуешься... Капибара. Ты капибара, ты пробуешься в фильм, ты играешь там важную роль, и тебе говорят, не, знаешь, а вот что-то ты не натурально звучишь, не по капибарьему. Вот мы лучше верблюжонка возьмем, он тебя лучше озвучит.
То есть... Ну, слушай, а все правильно. Как бы, если верблюжонок может сыграть капибару, пусть он играет капибару.
О-о-о! То есть ты за инклюзивность?
Нет, почему? Это актерское мастерство. Да. Да, я за разносторонний взгляд на персонажей.
Интересно, интересно. Хорошо. То есть тебе понравилось, но не так, чтобы прям вау-огонь.
Ну да.
Хорошо.
Понимаешь, степень того, насколько мне понравилось, я забыл рассказать об этом на подкасте месяц назад.
Ну, понятно. Ну, блин, ты в целом мульты не очень любишь,
Да ты чё, нет, я... Gravity Falls — это одно из величайших вообще произведений искусства в истории мира.
Окей.
А неуязвимый тем более. Хорошо, давай перейдем...
К моим...
К твоим.
Фильм
«Ах, как хочется вернуться
в городок» или «В злой город».
Блин, а слушай, это продолжение вот фильма Люка Бессона «Хроники хищных городов».
А это Люк Бессон?
Возможно, нет. «Хроники хищных городов».
Это на самом деле интересная теория. Да, получилось бы...
Нет, Кристиан Риверс. Ну ладно, извините.
Да, там просто совсем не бессоновский почерк по графике, по анимации.
Я не смотрел просто.
Да, я тоже. Ну, типа, обзор
автор
видел.
Автор сценария Питер Джексон, кстати. Ну хорошо,
ему
да.
Все можно простить без проблем.
Хорошо.
Короче, «Злой город». Что это такое? Это российский исторический эпик про, собственно, оборону Козельска во время одного из монгольских нашествий.
Угу. О, я с уроков истории помню, что Козельск — это целый город, кстати.
О, это, кстати, прикольно. Я просто в школе учился не в России, и я, соответственно, этого совсем не знаю. И мне кажется, что в целом классно, когда берутся такие героические эпизоды, ну, причем реальные героические эпизоды, на основе их делается кино. Является ли «Злой город» хорошим фильмом? Я бы сказал, скорее да, но не ждите от него очень многого. То есть просто для меня довольно...
Подожди, а как вообще, извини, вот я тебя перебью, я просто подумал, а как это выражается «Злой город»? Ты типа туда приезжаешь, он такой, ты чё, обратно езжай.
Если честно, мне в свое время «Злым городом» показался Воронеж, потому что там люди не улыбались в момент, когда
Воронеж
я к ним приехал.
Воронеж очень серый, это правда. И все, но ты не сможешь достать жителя Воронежа, потому что Воронеж догонишь.
Респект, респект. Лучший спринтер там. И в российском кино, да и в мировом, мне кажется, хорошие исторические фильмы именно с замахом на эпик, на боевку, на там, красивый показ средневековья, их не очень много. Поэтому я тут изначально накидываю какие-то базовые очки за то, что такой фильм в целом есть. Мне было очень интересно его смотреть. И очень, очень многие штуки для меня реально откликались. В чем, ну, то есть, это красиво, это не лубок, это хорошо снято.
Не лубок?
Не лубок. Ну, в смысле...
Лобок?
Ну, короче, у меня не было ощущения, что я смотрю, не знаю, декорацию фильма «Холоп».
А, в этом плане.
Нет, ну, как бы это нормально. Не нужно ждать там от этого фильма такого же уровня, как, я не знаю, как «Троя» или «Царство небесное».
Нет, я просто удивился слову «лубок». Я, возможно, впервые за 15 лет услышал, а до этого от моей покойной прабабки слышал. Хм.
А на уроках обществознания вам не рассказывали?
Про
«лубок»?
Нет, это больше по урокам сексуального просвещения.
Ой, Миш, это очень плохо было. Я даже без намека говорил. Вот. Короче, ну, нормальные доспехи, нормальные мечи, нормальная боевка.
И лупки нормальные.
Миша, аккуратно. Миша просто так покраснел сейчас от смеха.
Блять, если у меня от этой шутки сосуд где-то в голове лопнет, я умру, то в целом все было не зря. Оно того стоило. Господи, пятый класс, а?
Нет, Миша, это третий класс. Ой. Вот,
да,
короче, если вы хотите посмотреть такое качественное средневековое месилово на мечах, то в целом «Злой город» нормально работает. При этом какие у него есть проблемы? Во-первых, в какой-то момент, где-то в середине фильма, фильм, скажем так, начал терять меня как зрителя, как не пафосно, как, наверное, слишком пафосно звучит, но как вот я реально себя чувствовал так. Потому что вначале я был максимально вовлечен, я переживал, я... Честно могу признаться, что я не знал, чем именно все закончилось, поэтому для меня, скажем так, финал не был предсказуем. Я там уверен, что вы все в российских школах учились хорошо и все это знаете.
Не, ну слушай, не факт, потому что я все-таки сдавал ЕГЭ по истории. Поэтому я допускаю, что большая часть людей, она не знает, что Козельск — это злой город, и в целом подробности.
Может быть.
Я до сих пор... Вот моя Римская империя, знаешь, какая? Это что было бы, если бы действительно все княжества объединились и пошли давать отпор монголо-татарскому игу?
А ты думаешь, это сильно бы повлияло?
Ну, эффект, мне кажется...
Российская империя образовалась бы чуть раньше. Ну, может
ну,
быть.
Ну, 200 лет. Типа да, то есть можно было бы таймскипнуть, возможно, 200 лет, и мы бы сейчас уже с тобой на дирижаблях тут роботизированных
да,
летали.
Да, скорее всего, скорее
и
всего.
Этот подкаст прямо вам в мозг сразу транслировался.
100%.
С другой стороны, он и так транслируется через ваши уши вам в мозг.
Но там же в целом довольно сложная история, то есть как бы на самом таком приземленном уровне это подается всегда как такую борьбу русских земель против монголо-татарского
ну, да.
ига, а на самом деле там, мне кажется, было больше борьбы одного княжества
ну,
против
да,
другого.
Да, да.
И какой-то из них поддерживали
да.
монголы.
Да нет, да, понятное дело, что там, если бы ДКБ, но это же такая же история, как с Римской империей, собственно.
Да, да, да.
Она в
Или
любом случае развалилась.
Или как с феодальным распадом в Германии, когда там тоже был миллион разных княжеств,
да.
которые долго не могли объединиться. Так вот, я рассказывал про то, что фильм начал меня терять. Почему? Потому что я в целом очень люблю пафос, эпик, трейлерность. Это вот три завета классного зрелищного кино. И в какой-то момент здесь стало слишком много пафоса, который при этом не подкреплялся действиями. То есть это такой символизм ради символизма. Называть конкретные эпизоды, но там, если вы посмотрите фильм, вы поймете, о чем я. Что вот у нас символ девушка в белом платье, поруганная, как такой символ чистоты Руси, борьбы против монголов. И вот такого становится очень много. При этом и как будто бы, опять же, вот по моим ощущениям, во второй половине фильма стало меньше экшена. Как ни странно, должно же быть наоборот. Он идет всего 1:50, и мы всегда тут в нашем подкасте хвалим короткие фильмы, но, блин, для исторического эпика, мне кажется, не нужно стесняться там делать фильм на 2:20-2:30.
Да не, слушай, ты просто говоришь, как будто 1:50 — это мало.
Это мало.
Да ну.
Ну, блин, для такого фильма это мало. Понимаешь, у меня реально было ощущение, что там куски вырезаны. Когда тебе, условно, герои обсуждают, что вот нам нужно делать вылазки в лагерь монголов, иначе мы не удержимся. Нам нужно, типа, их напрягать, чтобы они отвлекались, чтобы они не могли постоянно вот держать эту осаду. Нам показывают эти вылазки? Нет. У тебя просто следующая заставка там на 30 минут, летят в город Ядра, и закадровый голос говорит, что да, герои делали вылазки, они там, молодцы,
держались. А, ну в этом плане, да, в этом плане, конечно. Но нет, так в этом случае, мне кажется, это
а
не...
А и в целом, какие финальные сражения, они тоже были очень скомканно показаны.
А тебе не кажется, что это не экономия времени, а экономия бабок?
Ну, черт его знает. Ну, отчасти, наверное, да. Отчасти, наверное, да.
Ну, в любом случае, интересно. Я же у нас читал то, что и у Свята были мысли у нас.
Ну, Свят его довольно комплиментарно описал. При этом Свят... я спросил напрямую Свята про сравнение с сердцем Пармы, и он тоже сердце Пармы ставит выше. Я тут максимально согласен, и мне кажется, дистанция между ними даже больше. Потому что сердце Пармы — это ну, такой более философский фильм про столкновение культур. И, ну и боевка там тоже, мне кажется, получше, чем, чем в «Злом городе».
Ну, просто, не знаю, мне базово круто от того, что у нас есть два никаких-то не лубочных фильма уже, как минимум, исторических, вот именно про те события, потому что, да блин, ну все мы знаем, что зачастую исторические фильмы — это просто говно, ну ладно, не говно, но это сложно снять, это сложно сделать хорошо.
Да, да, да.
Именно про то время, да, я не говорю, да, как там про фильмы про, там, не знаю, гражданскую войну, Великую Отечественную, и их много хороших, да, там Вторую мировую, много хороших, а вот когда уходит туда, куда-то дальше, это как будто говна очень много, а тут... Респект,
вот,
респект.
Как бы еще из минусов. В одной из главных ролей Алексей Гуськов, очень известный российский артист. Я думаю, что... Может быть, даже если вы по имени и фамилии не представляете, вы 100% его видели во многих фильмах. Вот. И он, конечно, и по сюжету...
Да,
да, ну да, ты понимаешь, да. Он, конечно, и по сюжету такой ветеран боевых действий, скажем так. И это понятно. Но там все равно местами ты понимаешь, что, ну... Короче, что ему сложно, и, может быть, там где-то можно было ускорить кадры, как-то по-другому снять, чтобы выгоднее его показать именно как бойца, а он подается как очень умелый боец, как там «Рус две руки», потому что он дерется, у него мечи в обеих руках, как у Спартака в сериале «Спартак».
Вы знаете Руса?
Да.
Его зовут
Но
Рус?
Это его монголы. Нет, его монголы называют его «Рус две руки», а так его зовут Радша. И русские называют его Радша обои руки.
Радша? Подожди, это славянское имя Радша?
Да,
не знаю. Ну, ладно, слушай, ты меня заинтересовал сейчас.
Чем? Именем?
В целом, даже сюжетом ты меня больше заинтересовал.
Вот, что еще хорошего? Там... довольно много персонажей, и не всех их получается прям очень хорошо раскрыть, там каждому дать достаточно времени, но они, ну, довольно такие харизматичные, они характерные, они разные. У них есть там прекрасные имена вроде Магута, Лютобор, Улыба.
Улыба?
Улыба.
Мне очень нравится, знаешь, вот то, что ты рассказываешь, мне очень нравится, потому что, блин... Я боюсь, что меня слушатели воспринимают как-то криво, потому что я часто это постиронизирую на тему какой-то вот русской имперскости, но реально очень... Мы все знаем мифы Древней Греции, Древнего Рима и там Египта, но, блин, как же вот... типа, есть очень много крутых славянских мифов, легенд и сказаний, что нам, например, Ведьмак показывает. И... Но нормально об этом мало кто говорит. То есть вот то, что ты рассказываешь, это действительно клево и очень круто.
Ну, мне кажется, что это классный фильм. Ну, точнее, окей, мне кажется, что это такой среднехороший фильм. Угу. Мне кажется, если бы я посмотрел его в 14 лет, я был бы в диком восторге. Угу. Вот, но даже сейчас я вполне получил удовольствие. Ну и как бы мне понравилось, что... ну, там, в целом, даже там, независимо от исхода, мы понимаем, что сражения очень кровавые, и героев много, и фильм не стесняется их убивать. Не для всех героев есть прям такие хорошие сцены смерти. Вот, мне кажется, это в целом большая проблема для русского кино, вот дать герою хорошую сцену смерти, когда ты вот прям смотришь, ты это запоминаешь, всплакнешь, и это остается у тебя в сердечке. Вот, ну, ты же смотрел, наверное, «Бандитский Петербург»?
Нет.
Ой,
ну, брат. Я понимаю, о чем-то, да. Это, подожди, это когда он идет и падает?
Да, когда этот, господи, Серебряков, да, идет с... кто же его это играл? Второго адвоката. Дюшев? Домогаров?
Домогаров?
Нет.
Не знаю. Ну, я понял, о чем ты.
Блин, мне сейчас очень стыдно. Напишите в комментах, кто играл двух адвокатов во втором сезоне «Бандитского Петербурга». Ну, да, это...
А судьи кто?
Да. Это великая сцена, да. И, конечно, вот утрачено, и утрачено искусство немножко. Вот. При этом фильм достаточно кровавый, не прям супер кровавый, но там определенные моменты есть, где ты понимаешь, что создатели сказали, а вот тут мы чуваку голову крупным планом копьем пробьем. Вот. Мне вот, как я уже сказал, мне не хватило какого-то хронометража, мне не хватило там более лучшей какой-то связки между действиями, между там этапами этой осады. Еще один из важных плюсов, что монголы показаны как люди, не как какое-то сборище, вот знаешь, единое, однообразное
как
зло.
Как зерги.
Да. То есть, а вот здесь монголы показаны очень разнообразно. Они разные, потому что у них довольно четко показаны причины, почему они в итоге берут этот город. Потому что у одного одна причина ненавидеть русских, другой, там, может быть, и не хотел бы брать город, но в итоге соглашается по там, политическим причинам, из-за какого-то своего влияния. Там тоже свои интриги, там тоже какая-то своя движуха, и там ты видишь в них каких-то людей. Обычно неприятных, но там все равно людей с мотивами, с недостатками. Ну, достойных противников даже.
Окей. Слушай, круто.
Вот, поэтому как бы, если вам нравится такое, если вам нравится исторический эпик, мне кажется, что вам зайдет.
Возможно, даже посмотрю.
Да. Еще есть этот маленький князь Василий, собственно, князь Козельский. Как правило, проблемные в российском кино съемки детей, он, ну, норм. Это не уровень Лианы Мормонт из «Игры престолов», но
ой,
нормально.
Ну, слушай, это какой-то слишком уровень задрал, если честно. Это один из самых вообще крутых и мощных персонажей всей «Игры престолов».
Может быть.
Ну окей, хорошо.
Примерно так.
Звучит мощно. Чую, на улице похолодало как-то.
Похолодало? Ну немножко, да, снежок выпал.
Тут, знаешь, с такой погодой еще и пингвины скоро на улицах появятся.
Самая ненавязчивая подводка от Миши! Я посмотрел сериал «Пингвин» с опозданием, он же осенью вышел,
да,
если я не ошибаюсь.
В конце ноября, по-моему.
Да, я очень сильно отстал по сериалам, и мне кажется, в следующих выпусках тоже будет что-то из бэклога.
И из древности.
Да. В общем, я нереально кайфанул. Я знаю, что уже очень много, очень сильно хвалили «Пингвина», и, если честно, я немножко со скепсисом начинал смотреть, потому что... ну, и по первым сериям вот мне казалось, что это такой, ну, окей, это хороший профессиональный сериал про мафию, там, что-то среднее между, там, Бэтменом и кланом Сопрано, только без Бэтмена, про вот эти мафиозные разборки в Готэме. Да, давайте договоримся, что я не буду давать прямые спойлеры сюжета, но я хочу там, поделиться эмоциями и немножко передать настроение, и там, передать какие-то важные ощущения и, скажем так, смысловые куски сериала, которые мне особенно зашли, почему я был впечатлен. Поэтому, если вы хотите посмотреть «Пингвина», я бы, конечно, советовал вам на этом подкаст закончить. Ну, мы же сегодня ничего не будем больше
обсуждать.
Но тебе придется это слушать.
Да, ладно, что поделать. Мне
но повторюсь, слушать, что прямых сюжетных спойлеров не будет.
Окей, давай.
Вот, и штука в том, что постепенно он раскручивается.
Подожди, давай начнем, задам давай. Вопрос, который у нас...
Нужно ли смотреть быть... «Бэтмена»?
Нет, давай, который уйдет у нас в другое русло. Вот, «Бэтмен» жалок? Ну, типа, он еще бы со Страусом
в этом сериале
воевал.
Нет «Бэтмена».
Ну, он еще, ну, типа, «Пингвин» — враг «Бэтмена».
Так.
И? Типа, какая следующая... Какой следующий враг Бэтмена? Белочка? Ладно, извините, ребята, это очень тупая и натужная шутка.
Это натужная, но там отчасти смешная шутка, но к концу моего рассказа о Бэтмене, о Пингвине, об этом сериале, ты поймешь, насколько эта шутка не соответствует действительности.
Хорошо. То есть это убийственная шутка для меня?
Оу!
Ну ладно, она не убийственная.
Неплохо,
господи, плохо. Все, я молчу до конца этого выпуска. Все.
Вот, короче, мы попадаем в Готэм сразу после окончания, собственно, фильма «Бэтмен» последнего с Паттинсоном. Вам, мне кажется, не нужно особо его пересматривать.
А не особо.
И даже досматривать, если вы вдруг не досмотрели, потому что «Бэтмен» — это трехчасовой, темный, нудный отчасти. No disrespect людям, которым он понравился, но... объективно его было непросто смотреть, и там это, наверное, не самый выдающийся фильм о Бэтмене. Но вам нужно знать то, что загадочник устроил в Готэме потоп, разрушил дамбу, и этот потоп залил значительную часть бедных районов Готэма, Краун Пойнт, и, собственно, нанес довольно кошмарное разрушение. Там дома разрушены, люди погибли, там целые районы в разрухе, часто без электричества, и там остались какие-то очень маргинальные элементы жить, а многие люди просто остались без ничего. Как мы знаем, Готэм довольно грустное место для жизни. Если вы родились в Готэме, сори, вам не повезло. Вот, и Пингвин, собственно, в фильме «Бэтмен» тоже был, как такой подручный Кармайна Фальконе, босса мафии. В «Бэтмене» Кармайн Фальконе погибает, и в Готэме образовывается, так скажем, вакуум криминальной власти. Угу. И Пингвин, естественно, пытается этот вакуум собой занять, так сказать, отложить по максимуму яиц. Блин, ну это была очень плохая шутка.
Это была плохая шутка, и не просто, знаешь, отложить яиц, как будто он это личинку еще отложил бы.
Вот. И штука в чем? В чем как бы главная прелесть этого сериала? А, ну еще в нем появляется София Фальконе, дочь Кармайна Фальконе, в исполнении потрясающей Кристин Миллиотти. Я ее обожаю, она просто супер. Вы ее можете знать по фильму, как там, «Зависнуть в Палм-Спрингс».
Да, офигенно.
Да. У нее очень, мне кажется, неконвенциональный образ. И...
Да ладно, брюнетка с большими глазами, ну, очень неконвенционально.
Нет, нет, нет. Ну, типа, я не знаю актрис, которые были бы на нее похожи.
Ну, в этом плане, да, но она просто... Ты знаешь, что это мама из «Как я встретил вашу маму»?
Да?
Да.
Прикольно.
Ну, то есть она появляется там в конце 9-го сезона в полутора сериях.
Респект. И она идеально подходит на роль, скажем так, итало-американки из мафиозной семьи. И оказывается, по ходу дела, что она не просто там дочь погибшего отца, что у нее и огромный и очень тяжелый бэкграунд в Аркхеме, и очень много психологических проблем, но при этом она тоже хочет бороться за власть в Готэме. А с Пингвином ее связывает то, что он был ее водителем когда-то давно. Собственно, вот одна из его первых должностей в их мафиозной семье, он возил, ну, уже не маленькую, но там тинейджерку Софию по делам.
Блин, вот это интересный поворот, я вот этого не знал.
Вот, поэтому у них их многое связывает, скажем так, но потом что-то случилось. Вот, и мы довольно много узнаем про прошлое пингвина, про привязанности пингвина, про его мать, которую он очень любит, престарелую, у которой, ну, не то, что прям полная потеря памяти, но немножко деменция уже начинает настигать, а пингвин ее прям дико любит, ухаживает за ней и позиционирует так, что вот он все делает ради матери. Вот, и кажется, и наверняка тебе на этом моменте показалось, что это вот такой типичный сериал про злодея, где нам подают его как такого антигероя, которых вышло много за последнее время.
Не кажется.
Как Веном, как, я не знаю, у Марвел этот сериал про Агату, сериал про Локи, что там еще
было? Не, сериал Локи хороший.
Ну да, но Локи изначально был злодеем, да. А потом его сделали антигероем.
Он трикстер.
Вот, и у Марвел, и у Сони такого очень много. А тут DC такую звонкую оплеуху дает и Marvel, и Sony, и говорит, что вот пингвин — ублюдок, просто конченый ублюдок. Вы будете ему сочувствовать, вы будете ему по ходу сериала сочувствовать, а потом вам станет стыдно за то, что вы этой твари сочувствовали. Он не антигерой, он просто злодей, он монстр, он очень опасный монстр. И вот, кстати,
пингвин — это животное.
Спасибо.
Ну, спасибо. Я просто продолжаю, как бы.
Да, да. Борис — животное.
Борис! Борис!
Да, да, да. Вот. И сериал это очень качественно раскручивает там не через один эпизод, а через там весь свой сюжет. С каждой серии ты больше понимаешь, насколько вообще пингвин опасный. Mm-hmm. Ты понимаешь, почему он враг Бэтмена, почему он не просто какой-то клоун, как ну, в фильмах с этим, господи, с Майклом Китоном, по-моему, да, он был врагом.
Да. По-моему, да, 100%.
Там, где женщина-кошка еще была. Он, конечно, тоже, мне кажется, там был довольно такой стрёмный и опасный, но там вот этот вайб клоунада чувствовался. А вот этот пингвин, это, я не знаю, не пингвин, это хорек, который чуть-чуть ты дашь слабину, он просто тебе горло перегрызет. Если ты западню на него поставишь, если он в капкан попадет, он лапу себе перегрызет, потом спасется и потом вернется к тебе, и ты не будешь знать, как от него спастись. Вот. И вот меня это поразило, потому что вот в концовке сериала я просто сидел такой с лицом лица, такой, вы что, серьезно?
Ты можешь показать лицо? Нормально.
Вот. Я был дико впечатлен. Так что я максимально советую, если вдруг вы еще не посмотрели, может быть, я вообще один-единственный остался, кто не смотрел «Пингвина», ну
я
ладно,
еще,
ты еще, да,
еще.
Может быть, я второй, да.
Это
вот,
второй.
Но если вы вдруг не смотрели, если... Блин, а вот, знаешь, мне кажется, «Пингвина» можно советовать даже людям, которым неинтересна супергероика, потому что это не с... Ну, и «Бэтмен» же с Паттинсоном, он тоже не супергеройский, там нет каких-то супергеройских сил, я не знаю, изобретений и так далее. И тут тоже максимально приземленный у тебя там пингвин...
Ну, он же пингвин, понятное дело, что он приземленный.
Ой, вот это первая хорошая шутка за этот выпуск. Отлично.
Да ладно,
отлично.
Про убок тоже нормально было.
Да, да, да. И когда ты видишь, как он вот это, ходит, я не знаю, ну, по пингвине, вот как это назвать, перекатом, потому что у него нога сломана. Ну, или не сломана, но, короче, она зафиксирована. Угу. Нельзя сгибать ее. Вот. Как бы у тебя... Просыпается вот это ощущение, что ну, он же такой смешной, неловкий. Mm-hmm. Ну, не смешной, но такой неловкий, простой парень. А потом у тебя эта вся иллюзия разрушается. Mm-hmm. Вот это очень сильно бьет. Поэтому я максимально рекомендую. Отдельно для тех фанатов сериала «Экспансия», которые слушают наш подкаст, целых два актера из «Экспансии» есть в «Пингвине». Это этот, господи... актер азиатского происхождения, сыгравший Жюля Пьера Мао, и индианка Шарей Агдашлу, которая играла президента ООН в «Экспансии», одна из главных ролей. Вот, они тут тоже представляют некоторых мафиози.
Угу. Слушай, я говорю это после каждого рассказа про какой-либо контент, но тут я, наверное, даже посмотрю это.
Пишите в комментах ваши ставки, посмотрит ли Миша это.
Да.
Блин, короче, идея для выпуска, я не знаю, если мы будем как-нибудь конец сезона делать, просто подсчитать все случаи, когда ты говорил, наверное, я это посмотрю, и сколько раз ты реально смотрел.
Ну, нам же будет впадло это делать, как и мне смотреть. Ладно, слушай, круто. Круто, мощно, интересно, драйвово. Настолько драйвово, насколько это может быть вечером в пятницу.
Да.
Что, спасибо, получается?
Получается, спасибо.
Спасибо, друзья.
Спасибо. Спасибо, Михаил.
Спасибо, Кирилл.
Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке, лайки на других платформах, подписки на других платформах. Опять же, заходите на Boosty, если вам хочется нас дополнительно поддержать. Там почти нет какого-то дополнительного контента, но иногда мы можем что-нибудь дропнуть. Заходите в чат, это бесплатно, и мы будем вам рады, мы будем рады с вами пообщаться. И все.
И все. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Кирилл Новокщенов Метео Киберкино, на мой телеграм-канал Михаил База, и улыбайтесь.
Хорошего вам вечера пятницы и хороших вам выходных.
Спасибо. Пока-пока.
Пока.